Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Мы любим хорошую пищу». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на книге «Исход», глава 14, стихи 30 и 31. Привожу здесь стих 31, Исход, глава 14, и далее из главы 15, стихи с 1 по 3. Стих 31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, Иегова – имя ему». И далее. «По причине своей величественной и славной цели Господь Иисус несет свой народ в своем долготерпении к конечной цели. Именно эта цель, можно сказать, придает Иисусу постоянно новую силу, чтобы не полностью истребить этот строптивый, непокорный и своевольный народ, чтобы в тысячелетнем мирном царстве прославиться в его среде. Поэтому Господь Иисус до входа в обетованную землю Ханаана все же питает Израиль манной, этой духовной пищей». Об этом читаем в книге «Исход», глава 16, стих 35. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской». Из вышеизложенного мы с вами поняли, как Ева вместо Слова Божьего предпочла запретный плод познания добра и зла, так и израильтяне вместо духовной Божьей пищи манны предпочли все виды мирской пищи для плоти. Мы помним рыбу, которую в Египте, прообраз мира сего, мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А теперь, на основании двух примеров, мы подробнее рассмотрим этот аспект неразборчивости и духовной слепоты Божьего народа Израиля. Поскольку Израиль игнорирует Божий духовный хлеб, то он дает своему народу заблуждение. Когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, то читаем о том, что к ним пришли язычники, гаванитяне, за помощью. Об этом читаем в книге Иисуса Навина, глава 9, стихи с 3 по 14. «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая, с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморрейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневелый, и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались, и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. А теперь мы приходим к самому главному сообщению. Стих 14. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Что это значит? Негодную пищу, идолопоклонство, которую эти язычники и сами не ели, израильтяне берут у них для себя, потому что Господа они не вопрошали. Об этом мы читаем в 4 книге Царств, в главе 21, стихи с 9 по 15. Но они, израильтяне, не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Вы хорошо слышали? И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими. За то, как говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мирную верфь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее, и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня». Именно в этой мерзости язычников, которую ввел царь Иудеи Манассия и ввел Израиль в грех, мы видим этот заплесневелый, непригодный для пищи хлеб гаванитян. В идолопоклонстве Израиль стал поступать даже хуже всех окружавших его язычников. Эта история в первую очередь касается Божьего народа Израиля. Поэтому коротко рассмотрим еще один пример, который в равной мере касается как Израиля, так и язычников. На нашем сайте имеется книга под названием «Добрый пастырь», автором которой является Филипп Келлер. В этой книге Филипп Келлер дает нам толкование псалма Давида 22. Поскольку содержание этого псалма для нас очень поучительно, то я полностью перевел эту книгу и поместил на нашем сайте. Прочтите ее, не пожалеете. Этот брат в Господе занялся овцеводством и в конце своего занятия достиг степени доктора. При этом своем занятии Филипп Келлер основательно изучил все повадки и болезни овец. Филипп Келлер сделал правомерный вывод, что овцы являются самыми глупыми животными. А поскольку Господь Иисус избрал овец прообразом детей Божьих, то сравним теперь детей Божьих с овцами и сами сделайте вывод. Для этого обращаю ваше внимание на одну очень важную черту овец. Среди различных видов травы встречаются и такие травы, которые очень ядовиты и поэтому являются для животных смертельными. К примеру, коровы и лошади не едят такую траву, а внимательно избегают ее. Овцы, прообраз детей Божьих, едят все травы подряд, поэтому постоянно рискуют погибнуть. Этот доктор по овцеводству Филипп Келлер точно и тщательно изучил эти ядовитые и смертельные для овец травы и старательно искоренял их на своих пастбищах. Он вместе со всей своей семьей на коленях ползал по пастбищам, чтобы искоренить эти ядовитые растения, эту неугодную для овец пищу. А теперь каждый из вас задумайтесь, как избежать отравления такой неугодной духовной пищей. Многие дети Божьи, как и их прообраз, эти глупые овцы очень неразборчивы и читают все подряд, все, что попадается под руку, принимают в себя годную и негодную духовную пищу. Я со своей стороны очень озабочен и стою перед Господом Иисусом в ответственности, чтобы снабжать вас на нашем сайте только проверенной, духовно доброй пищей, и чтобы эта пища соответствовала масштабу библейского здравого учения. Вожделение многих верующих в настоящее время, как в свое время апостол Павел предупредил Тимофея, достигло уже той степени, как Павел говорит во втором своем послании в главе 4 стихи со 2 по 4. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням, к негодной пище». А теперь коротко рассмотрим вопрос снабжения Господом Иисусом Израиля в пустыне водой, потому что и вода является жизненно важным элементом. Поэтому посредством воды Господь Иисус решил испытать свой народ Израиль в самом начале странствования в пустыне. В отношении этого первого события и первого ропота Израиля мы читаем в книге «Исход» в главе 15, стихи с 22 по 25. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь или огорчение. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Поскольку там Бог дал народу устав и закон, то и вода в мере была горькая. Горькая вода символично указывает на закон, который по сравнению с благодатью горек. Дерево, на которое Господь Иисус указал Моисею, символично указывает на Голгофский крест, где Иисус исполнил закон и вместо закона дал нам благодать. Поэтому вода сделалась сладкою. Это значит, что уже в самом начале хождения Израиля в пустыне Господь Иисус направляет взор израильтян на грядущего Мессию, который должен умереть за их грехи, чтобы они могли жить. Об этом читаем в послании Галатам, глава 3, стих 13. «Христос искупил нас от клятвы, то есть от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, то есть проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Что израильтяне по поводу всего происшедшего думали, мы не знаем, конечно. Но испытание от Господа Иисуса они, во всяком случае, не выдержали. Однако Господь Иисус идет дальше в испытании израильтян и на следующей остановке показывает последствия того, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его. Исход 15, стих 26. И дальше. «И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». На основании этого сообщения Господь Иисус дает израильтянам в духе заглянуть в тысячелетнее мирное царство, где у них не будет ни в чем недостатка. Для всех 12 колен Израиля будет достаточно материальной, а особенно духовной воды, Слова Божьего, как мы это видим в 12 источниках. Мы с вами знаем, что вода символизирует Слово Божие. Чтобы убедиться в том, что жители тысячелетнего мирного царства по потребности и желанию будут слушать Слово Божие, обратимся к книге пророка Иезекииля. В главе 47 читаем стихи с 1 по 9. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, и еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено, и еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу, и еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море. В этом море мы символично видим людское море в тысячелетнем мирном царстве, и воды его сделаются здоровыми. Слово Божье будет оздоравливать жителей тысячелетнего царства. и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Первое, воды было по лодыжку, второе, воды было по колено, третье, воды было по поясницу, и четвертое, вода была так высока, что надлежало плыть. Эти четыре вида глубины потока воды, вытекающего из-под порога храма, свидетельствуют нам о том, что жители тысячелетнего мирного царства в разной степени воспринимают оздоровляющее Слово Божье, когда они будут собираться в этом храме, где мы в духе будем восседать с Господом Иисусом. А приходить они должны в обязательном порядке, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Я думаю, что такое наказание за игнорирование слушать Слово Божие будет очень эффективным. Однако вернемся к хождению израильтян в пустыне и посмотрим, как они роптали против Бога и Моисея при недостатке воды. Обратимся по этому поводу к книге «Исход», глава 17, и прочитаем стихи с 1 по 7. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме. И не было воды пить народу, и укорял народ Моисея, и говорил: «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждую нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде Черного моря, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хорибе, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Господь Иисус не сразу дал в Рефидиме израильтянам воды, но не по той причине, чтобы их искушать. Он не дал им сразу воды, чтобы снова преподать им очень важный урок для их спасения. Будучи научены на предыдущих событиях, они должны были наконец понять, что он находится в их среде. Поэтому следовало только в духе склонить перед ним колени и просить его, чтобы он дал им эту воду жизни. В скале мы прообразно видим Господа Иисуса, которого те же израильтяне впоследствии распяли на кресте, прибили его гвоздями. На основании распятия Иисуса на кресте не только израильтяне, но и весь мир получил воду Евангелия. Об этой скале мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 1 по 4. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Ибо пили из духовной последующей скалы. Скала же была Христос. Но в вопросе снабжения своего народа питьевой водой Господь Иисус идет еще на один шаг дальше и решил более выразительно показать ему, что в скале они должны видеть своего Бога Израилева. Поэтому он дает теперь Моисею задание, о котором читаем в книге «Числа», глава 20, стихи с 1 по 12. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду». Повторяю, «и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им, слушайте внимательно, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, что он не должен был делать, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». А теперь мы с вами обратимся к Евангелию от Иоанна и в главе 6 рассмотрим несколько аспектов, в которых Святой Дух объясняет нам сущность манны, которой Господь Иисус 40 лет питал свой народ при хождении в пустыне. В пустыне Иисус в различных образах, но очень доходчиво открывался израильтянам, а теперь Он, Сын Божий, живой Бог, находится среди своего народа, чтобы ввести его в обетованное тысячелетнее мирное царство. Это была его цель. Но в пустыне израильтяне, как мы видели, упорно отвергали манну, эту духовную Божью пищу с неба. Этот факт имеет свои печальные последствия. Однако Господь Иисус терпел их тогда и сегодня еще долго терпит. Ради себя, ради своей возвышенной цели Он долго терпит этот строптивый и своевольный народ. Ради этой горсточки, этих 144 тысяч душ, которых Он введет в тысячелетнее мирное царство. Это Он хотел сделать при Своем пришествии в плоти, но Израиль не был готов к этому. Поэтому и читаем: «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Но мы видим в беседе Иисуса с евреями в Евангелии от Иоанна, глава 6, как они были материалистами на протяжении 40 лет хождения в пустыне во время многих столетий проживания в Ханаане, такими и остались до сегодняшнего дня. Не зря Святой Дух сообщает нам о событии насыщения 5000 в этой же главе 6. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.